часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Ситуация в Ингушетии. Сможет ли вышедший из больницы президент Юнусбек Евкуров справиться с новым витком насилия? Российские правозащитники требуют от властей обеспечить их безопасность на Северном Кавказе после очередного жестокого убийства. И завтра в Москве очередные общественные слушания по генеральному плану развития города. Вот такие темы, а также рубрика «Мировая политика» в этом часе нашей программы. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров, оправившись после тяжелого ранения, собирается в ближайшее время вернуться в республику. По мнению экспертов, много ему придется начинать с нуля. В частности, восстанавливать диалог с оппозицией, у которой во время отсутствия Евкурова обострились отношения с теми, кто остался руководить Ингушетией вместо него. Евкурову в свое время удалось вернуть популярность и авторитет власти. Сможет ли он повторить свой успех и справиться с новым витком насилия в Ингушетии? Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
Ожидается, что Юнусбек Евкуров вернется в Ингушетию и приступит к своим обязанностям через неделю. Однако, по словам пресс-секретаря президента Ингушетии Калоя Ахильгова, Евкуров уже сейчас практически управляет республикой. Беседовала с ним моя коллега Анастасия Кириленко.
Чувствует он себя прекрасно, доволен работой врачей, очень качественно подошли к лечению Юнусбека Евкурова. В ближайшие дни он проведет в одном из санаториев, где проведет курс реабилитации. По окончании курса реабилитации мы ожидаем, что он прилетит в Ингушетию.
Не опасно ли Юнусбеку Евкурову возвращаться к своим обязанностям? И вот не появлялись ли на каких-то сайтах сепаратистов вот сообщения о месте?
Ну, если обращать внимание на все сообщения, которые появляются на сайтах сепаратистов, я думаю, что можно просто сидеть дома и все. Естественно, как-то реагировать на популистские заявления руководитель Собека не должен, и никаких боязней нету. Все вот, будет в штатном режиме, и работать он будет так же, как и прежде.
А какие-то меры безопасности будут приняты, усилены?
Будет корректировка и деятельности охраны, естественно, будет, и будут предусмотрены меры в соответствии с правилами, нормами, которые требует охрана высшего должностного лица федерального уровня.
На президента Зязикова тоже неоднократно покушались, но ни разу не удалось. Почему он что, ездил в бронированном автомобиле, наверное, всегда?
Вопрос, опять же, к форме и формату покушения. Нельзя сказать, что автомобиль был менее бронирован, более бронированный, или почему Зязикова тогда получил царапину, а сейчас он чуть ли не убили человека. Это все вопросы к специальным службам, которые будут этим заниматься. Можно сказать, что в будущем все эти моменты будут учитываться однозначно.
Можно без преувеличения сказать, что каждый день в Ингушетии совершаются убийства. Так, например, накануне был застрелен брат личного фотографа президента Евкурова. По словам одного из лидеров ингушской оппозиции Магомеда Хазбиева, за время правления Юнусбека Евкурова количество случаев насилия в республике увеличилось.
Какие у нас возникли проблемы? Что мы увидели ту же картину, которая была при Зязикове? Те же лица на телевидении, которые говорят, что вам ничего не нужно. Никакие все заменители, мы живем очень хорошо и прекрасно. Ни желание, ни исполняющие обязанности, ни других с нами, ни разговаривать, ни говорить, хотя мы себе ничего не просили, единственное, были против того, что Кадыров будет править республикой.
Магомед, вот эти отношения, они обострились с властью во время отсутствия Евкурова?
У нас во время и присутствия Евкурова до теракта не было как таковых нормальных отношений. У нас они с февраля, с марта месяца у нас не было как таковых отношений, как такового взаимопонимания между нами в последнее время не было.
Вы в интервью также «Радио Свобода» говорили о том, что вы хотите созвать съезд ингушского народа. Вы сейчас не отказались от этой идеи?
Вы знаете, я до сих пор находился в рабочей поездке во Франции. Недели две меня не было. Я сейчас буду встречаться с людьми. А в то время цель съезда была номер один. Из-за чего вообще съезд был объявлен? Из-за того, что Рамзан Кадыров захотел править республикой. Вот почему был объявлен съезд. Народ просил митинг. Но я не мог выводить людей на улицу, потому что мог произойти теракт, я могло быть все что угодно. Поэтому мы пришли к единому мнению, что будем проводить съезд. Но так как сегодня Евкуров в нормальном состоянии, да, в ближайшее время приступит к своей работе, я думаю, говорить о съезде пока мы не будем. А так, в общем, ситуация в республике не изменилась. Последние 2-3 месяца до теракта, который произошел, Я говорил о том, что ничего не меняется, мы будем протестовать, делать все возможное, чтобы изменить ситуацию. Евкуру ничего не поменял, не смог поменять. У нас убийства удвоились только. У нас гражданская война набирает обороты. При Рязикове за один год убитых 227 человек, а за полгода правления Евкура убитых 209 человек. Поэтому за год может убитых быть 2 или 3 раза больше, чем при Зайцеве. Ничего не останавливается, только набирает оборот.
Почему президенту Евкурову не удается нормализовать обстановку в Ингушетии? И как в республике складываются отношения власти и оппозиции? Рассуждает эксперт по Северному Кавказу, журналист газеты «Время новостей» Иван Сухов, который недавно взял интервью у исполняющего обязанности президента Ингушетии Рашида Гайсанова.
Первое, что оппозиционеры предъявляют действующей ингушской власти, и это касается не тех, кто остался вместо Евкурова, это касается Евкурова тоже. Они говорят о том, что снова возросло количество вот этих вот всех неприятностей, связанных с издержками борьбы с диверсионным подпольем. Я говорю о каких-то исчезновениях людей, о случаях пыток, об убийствах внесудебных. Вот это вот по данным оппозиционеров, это снова активизировалось, и этого снова стало больше.
Евкуров сообщил, что уже поправляется и через неделю собирается вернуться в Ингушетию. Но хотя вы и сказали, что сильного обострения отношений между оппозицией и властью не было, но вот как вы думаете, как-то эти отношения все-таки изменятся после того, как Евкуров вернется в Ингушетию?
Чем скорее он туда вернется, тем быстрее можно будет снять эти проблемы с оппозицией. Потому что люди, которые оставались вместо него, они какие-то вещи просто недопонимали. Например, когда исполняющий обязанности главы Ингушетии отказывает там людям в праве проведения митинга памяти Натальи Естемировны, я думаю, что при Евкурове это было бы невозможно. Потому что, скорее всего, этот пикет разрешили бы, потому что ничего страшного в нем, по сути, не было. И называть гражданскую оппозицию легальным крылом боевиков, это тоже явно идет вразрез той политикой, которую пытался проводить Евкуров, то есть политикой консолидации общества и установления каких-то доверительных отношений, в том числе и с оппозицией.
Появилась информация о возможной отставке полпреда президента в Южном федеральном округе Владимира Устинова. С чем вы это связываете?
Господин Устинов, по сути, ничего не делает на этой должности. Она стала для него запасным аэродромом, на который он, так сказать, приземлился после своей отставки из Москвы. Понятно, что менять его на кого-то нужно, но когда называют возможного кандидата в сменщики генерал Еделева, который координирует сейчас контртеррористические мероприятия в Чеченской Республике, является заместителем министра внутренних дел Российской Федерации Нургалиева. Но это предложение, даже по сравнению с Устиновым, не выдерживает вообще никакой критики. К сожалению, в Ингушетии есть группа чиновников и силовиков, которые связаны разными формальными и неформальными способами с господином Еделевым. И оппозиционеры считают, люди, которые там живут и смотрят на всю эту ситуацию изнутри, часто с ними соглашаются, что именно из-за этой группы чиновников-силовиков ситуация становится сложнее, чем она могла бы быть, так сказать, без них, если бы их удалось уволить.
По мнению Ивана Сухова, назначение Еделева будет расценено как жест полного презрения к интересам Кавказа со стороны федерального центра. Лейла Гениатульна, Радио «Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 17:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники требуют от властей обеспечить их безопасность на Северном Кавказе. Сообщения о гибели сотрудников правозащитных организаций и гражданских активистов становятся обыденностью, говорится в заявлении в связи с убийством в Чечне правозащитницы Заремы Саидулаевой и ее мужа. Подробнее об этом сразу после сводки новостей. В Махачкале сегодня убит журналист местной аварской газеты «Хакикат» «Истина» Малик Ахмедилов. Его тело с огнестрельными ранениями было обнаружено в автомобиле. Президент России Дмитрий Медведев направил президенту Украины Виктору Ющенко послание, в котором обвинил Киев в проведении антироссийской политики и обострении двусторонних отношений. Суд в Таиланде отказал в экстрадиции в США гражданина России Виктора Бута, подозреваемого в незаконной торговле оружием. Если на вердикт не будет подана апелляция, спустя 3 суток Бут выйдет на свободу. Европейский Союз осудил приговор, вынесенный лидеру оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Чжи. Аун Сан Су Чжи приговорили к 3 годам тюрьмы. Позднее, по распоряжению военной хунты, срок был сокращен до 1,5 лет, а тюремное заключение заменено домашним арестом. Еще раз напомню слушателям, что все наши новости, репортажи наших корреспондентов, блоги наших авторов, специальные рубрики и проекты «Радио Свобода», такие как «Запад-Восток», «Сегодня в Америке» или «Переслушивая свободу» и многое-многое другое, всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Вы слушаете программу «Время свободы». В Грозном найдены тела чеченской правозащитницы Заремы Садулаевой и ее мужа Алика Джабраилова. Садулаева руководила неправительственной благотворительной организацией «Спасем поколение», специализировавшейся на помощи детям, пострадавшим в ходе военного конфликта на Кавказе. Неизвестные вооруженные люди увезли Зарему Садулаеву и ее мужа прямо из офиса организации вчера днем. Однако сотрудники правоохранительных органов Чечни не предприняли попыток к их розыску, назвав опасения за их жизнь преждевременными. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Руководитель неправительственной организации «Спасем поколение» Зарему Садулаеву и ее мужа Алика Джабраилова похитили средь бела дня в понедельник. По свидетельству очевидцев, в офис организации явились пятеро вооруженных мужчин, трое из которых были одеты в военную форму. Они велели Садулаевой и Джабраилову пройти в их автомобиль, после чего увезли супругов в неизвестном направлении. Коллеги Заремы Садулаевой утверждают, через некоторое время неизвестные вернулись в офис и забрали мобильный телефон и автомобиль Алика Джабраилова. А сегодня утром в Грозном были найдены тела правозащитников, говорит представитель Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин.
В поселке Черноречье заводского района города Грозного тела Садулаева и Джабраилова со следами множественных огнестрельных ранений обнаружены в багажнике их автомобиля. Автомобиль был припаркован в 10 метрах от входа в республиканский реабилитационный центр.
О том, что Зарема Садулаева и ее муж похищены, еще вчера сообщил один из руководителей правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Он убежден, сотрудники правоохранительных органов Чечни могли предотвратить преступление.
Комментируя это похищение, представители чеченского МВД утверждали, что, по их сведениям, Садулаева и Джабраилов сели в машину добровольно. Что интересно, они должны были отстреливаться, если за ними пришли пятеро вооруженных людей. Вот сегодня они найдены убитыми в Грозинском районе Черноречья. Их увезли на серой машине ВАЗ-2110, номер, предположительно, 237-95-й регион. Если бы были предприняты вчера какие-то усилия по их поиску, возможно, их удалось бы спасти. Таким образом, похищены и убиты тысячи человек. Деятельность эскадронов смерти в Чечне продолжается уже много лет. Просто большинство похищенных, убитых людей не такие известные. Это и есть террор, направленный против общества, направленный на запугивание. И этот террор, который заменяет в России антитеррор, государственный террор, он, очевидно, вышел из-под контроля и обслуживает чьи-то частные интересы.
Руководитель московской хельсинкской группы Людмила Алексеева называет преступным бездействие российских властей, допускающих убийство правозащитников и журналистов и не обеспечивающих проведение качественных расследований подобных преступлений.
Мы живем в государстве, где власть преступно, бездеятельно не защищает своих граждан. Зарема Садулаева, она руководитель благотворительной организации «Спасем поколение», которая вообще занималась помощью детям-инвалидам на Кавказе и никакой даже крички власти не допускала. Но, по-видимому, кому-то оказалось неугодно. Получается, что любая независимая гражданская деятельность в нашей стране опасна.
Теперь большинство правозащитников и сотрудников общественных организаций, работающих в Чечне, опасаются за свои жизни. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей. В прямом эфире Радио Свобода. Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей 19 часов после новостей, повторы на следующий день в 4 и в 11. Время гостей.
Мы продолжаем программу «Время свободы». На Тайване, в районах, пострадавших от тайфуна Моракот, продолжаются спасательные работы. Сообщается, что из одной из деревень, на которую сошел селевой поток, были эвакуированы более 130 человек. Остается неясной судьба более 1000 жителей другой пострадавшей деревни на юге острова. По последним данным, число погибших на Тайване в результате урагана, вызвавшего самое сильное за последние 50 лет наводнение, достигло 41. От тайфуна, конечно, серьезно пострадало и все юго-восточное побережье материкового Китая, где затоплены сотни населенных пунктов. Рассказывает специальный корреспондент «Радио Свобода» в Китае Андрей Шароградский.
цифры на самом деле постоянно меняются. Скажем, еще несколько часов назад китайские власти подтвердили 6 погибших в провинциях Фуцзянь и Чжэцзян в результате вот этого тайфуна, который называется Моракот. Но о масштабе бедствия говорят уже и те цифры, что было эвакуировано почти 1,5 миллиона человек. И вот сейчас официальная цифра уже не менее 6 тысяч домов оказались под водой. Вице-премьер Госсовета КНР Хуэнь Лянь Ю вылетел в район бедствия. Он проводит встречи с местным руководством, говорит о том, как нужно вести спасательные работы. Но это обычная практика для китайских лидеров в случае такого рода бедствий. Вообще, так или иначе, пострадали, по крайней мере, и пострадало имущество более чем 8 миллионов человек. Блокированы 8 крупных автодорог в провинциях Чжэцзян и Фуцзянь. Напомню, что это провинции, которые находятся на востоке, юго-востоке Китая, и это одни из самых процветающих провинций, которые, в общем, действительно очень быстрый там был экономический рост, рост в результате реформ последних лет. Еще один тайфун под названием Гонь обрушился на южный остров, китайский остров Хайнань. Там погибли по меньшей мере 5 человек, более 90 тысяч эвакуированы. Сообщается о 575 домах, разрушенных в результате вот этого тайфуна. Но, конечно же, больше всего в результате этого стихийного бедствия, в результате тайфуна Моракот, пострадал, конечно же, Тайвань. Там цифры пропавших без вести составляют десятки людей. И надо сказать, что Центральный комитет Коммунистической партии Китая направил соболезнования в связи с гибелью людей на Тайване в результате вот этого тайфуна. Направил такое послание в адрес руководства правящей партии на Тайване Гоминьдан. Ну, тут довольно интересная уже дипломатическая коллизия. Она заключается в том, что совсем недавно президент Тайваня стал лидером правящей партии Гоминьдан официально. И таким образом лидер Китая, председатель КНР Ху Цзиньтао, который одновременно является генеральным секретарем ЦК КПК, впервые за 60 лет последних это было общение между лидерами Тайваня и Китая. Но формально этот диалог ведется на уровне лидеров правящих партий. И вот именно таким образом осуществляется этот диалог. Но, судя по всему, нынешняя ситуация, она всех устраивает, потому что работает вот этот принцип «одно государство, две системы», и обе стороны Тайваньского пролива удовлетворены.
Рассказывал специальный корреспондент «Радио Свобода» в Пекине Андрей Широградский. Мы продолжаем программу «Время свободы». Президент Соединенных Штатов Барак Обама и его партнеры по саммиту лидеров стран Северной Америки в Мексике заявили о единодушном стремлении преодолеть экономическую рецессию, а также помочь вернуть президента Гондураса из изгнания. Однако между ними сохранятся разногласия в вопросах безопасности и торговли. О чем идет речь, рассказывает вашингтонский корреспондент «Свободы» Алан Давыдов.
Ежегодный трехсторонний саммит в Гвадалахаре с участием президента Мексики Филиппа Кальдерона, президента США Барака Обамы и премьер-министра Канады Стивена Харпера длился не более 4 часов, включая воскресный ужин и переговоры в понедельник. Прозвучавших на встрече заверений в дружбе было явно больше, чем конкретных заявлений. На итоговой совместной пресс-конференции все 3 лидера представили единую позицию по Гондурасу. С тех пор, как президент Гондураса Мануэль Селая был изгнан из страны в результате переворота в конце июня, международные требования вернуть его остались без внимания. Соединенные Штаты приостановили исчисляемую миллионами долларов финансовую помощь Гондурасу и пригрозили ужесточением санкций. Однако в попытках разрешить ситуацию действовали в основном через Организацию американских государств. Обама призвал решительно поддержать усилия США по возвращению Селаи на пост президента Гондураса. Критики, сетующие, что Соединенные Штаты недостаточно вмешались в ситуацию в Гондурасе, это те же, кто утверждает, что мы вечно во все вмешиваемся и что янки должны убираться вон из Латинской Америки. Давайте уж выберем что-то одно. Замечания Обамы дружно поддержали коллеги-лидеры с севера и с юга. «Будь я американцем», — сказал канадский премьер Харпер, — «меня бы тошнило от такого фарисейства». Руководители США, Канады и Мексики заявили о намерении предпринять энергичные скоординированные действия для восстановления экономического роста на североамериканском континенте, который продолжает пребывать в рецессии. Однако и Харпер, и Кальдерон заявили Обаме, что их страны по-прежнему сильно раздражены положением «покупай американское», которое Конгресс США включил в принятый полгода назад гигантский пакет экономического стимулирования американской экономики. В соответствии с ним при реализации любых общественно значимых строительных проектов, финансируемых из этого пакета, должны использоваться только материалы, произведенные в США. Как признал на пресс-конференции Барак Обама, Стивен Харпер при каждой встрече утверждает, что положение «покупай американское» носит протекционистский характер и способно подорвать торговлю между североамериканскими партнерами. Обама сказал, что хотя при обсуждении стимулирующего пакета не был убежден в необходимости упомянутого положения, он не ломал против него копья и продолжает считать его неспособным навредить торговым отношениям. Невозможно, чтобы это положение угрожало многомиллиардному торговому обороту между нашими странами. Важно также иметь в виду, что мы не предприняли каких-либо масштабных шагов в направлении протекционизма. Канада, крупнейший торговый партнер США, сейчас объем трансграничной торговли между двумя странами превышает 1 миллиард долларов в день. Обама также, судя по всему, остается непреклонным в вопросе о допуске грузовиков из Мексики на территорию США. С приходом демократической администрации в Белый дом Конгресс перекрыл этот допуск под давлением американского профсоюза водителей грузовиков. Мексиканские водители, доставляющие теперь грузы только до северной границы, вчинили американскому правительству иск в 6 миллиардов долларов за нарушение североамериканского соглашения о свободной торговле. Остается под вопросом и выделение Соединенными Штатами очередного финансового транша в рамках содействия борьбе мексиканского правительства с наркокартелями, поскольку Вашингтон озабочен сообщениями о том, что мексиканская армия, преследуя хорошо вооруженных наркоторговцев, допускает при этом нарушение прав человека. Вместе с тем, все три лидера в понедельник давали понять, что имеющиеся противоречия не препятствуют укреплению коллегиальных взаимоотношений. Они старались больше говорить о взаимопонимании и готовности к совместным действиям в таких сферах, как борьба с пандемией свиного гриппа, с глобальным изменением климата, сотрудничество в области энергетики. Наряду с различными аспектами взаимоотношений США, Канады и Мексики, Бараку Обаме на саммите в Гвадалахаре пришлось затронуть и вопросы внутренней жизни Соединенных Штатов. Во вторник Обама должен встретиться с представителями населения города Портсмут, штат Нью-Гэмпшир, по поводу инициируемой его администрацией реформы национального здравоохранения. Американский Конгресс распущен на месячные каникулы, и общественные дискуссии по этой реформе переместились в муниципальные конференц-залы. В некоторых городах бурное обсуждение грозит вылиться в потасовки. Линия раскола пролегает через такие вопросы, как будущая роль государства в здравоохранении и стоимость проведения реформы. Отвечая на вопрос канадского журналиста в понедельник, Обама отрицал, что стремится перенести канадскую модель национализированного здравоохранения на почву США, хотя он заметил, что некоторые оппоненты пытаются демонизировать такие черты канадской системы, как ограниченный уход за пациентами и необходимость долго ждать в очереди к врачу. Я не нахожу канадскую систему здравоохранения особо ужасной, но, как мне кажется, некоторые из оппонентов моей реформы полагают, что им удалось сделать из нее хорошую страшилку. Барак Обама выразил уверенность, что Конгресс проведет законопроект его администрации по реформе здравоохранения к концу текущего года. Он также сообщил о намерении в этот же срок представить на обсуждение законодателей проект иммиграционной реформы, которая, как он признал, будет нелегким. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В эфире информационная программа «Время свободы». В Москве сейчас 17:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники требуют от властей обеспечить их безопасность на Северном Кавказе. Сообщение о гибели сотрудников правозащитных организаций и гражданских активистов становится обыденностью. Говорится в заявлении, распространенном сегодня в связи с убийством в Чечне правозащитницы Заремы Саидулаевой и ее мужа. В Махачкале сегодня убит журналист местной аварской газеты «Хакикат. Истина» Малик Ахмедилов. Его тело с огнестрельными ранениями было обнаружено в автомобиле. Президент России Дмитрий Медведев направил президенту Украины Виктору Ющенко послание, в котором обвинил Киев в проведении антироссийской политики и обострении двусторонних отношений. Медведев решил отложить приезд на Украину нового российского посла. При этом в МИДе России заявляют, что это не означает разрыва дипотношений. Суд в Таиланде отказал в экстрадиции в Соединенные Штаты гражданина России Виктора Бута, подозреваемого в незаконной торговле оружием. Если на вердикт не будет подана апелляция, спустя трое суток Бут выйдет на свободу. На Тайване, в районах, пострадавших от тайфуна Моракот, продолжаются спасательные работы. По последним данным, число погибших на острове в результате урагана, вызвавшего самое сильное за последние 50 лет наводнение, достигло 41. Европейский Союз осудил приговор, вынесенный лидеру оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Джи. Ее приговорили к 3 годам тюрьмы. Позднее, по распоряжению военной хунты, срок был сокращен до 1,5 лет, а тюремное заключение заменено домашним арестом. В Германии бывший офицер Вермахта, 90-летний Йозеф Шенграбер, признан виновным в убийстве мирных жителей в Италии в годы Второй мировой войны и приговорен к пожизненному заключению. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Еще одна новость. В Кургане в понедельник бывшие работники предприятия пассажирского транспорта региона «Автотранс Курган» возобновили голодовку, начавшуюся в пятницу 7 августа. 28 человек с самого утра разместились на стульях в здании мэрии. Инициативная группа дважды встречалась с руководителем администрации Кургана Александром Якушевым, а также присутствовала на внеочередном заседании городской думы при обсуждении вопроса о погашении долгов, которые уже превышают 10 миллионов рублей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Дарья Антонова.
Ранее 3 и 4 августа люди организованно вышли на пикет на центральную площадь города. По словам билетного кассира Ларисы Мещеряковой, вновь пойти на крайние меры людей заставило то, что городские власти не сдержали свое обещание и не выплатили даже небольшую часть задолженности.
Мы пришли с предложением. Вот пришли люди, 28 человек на голодовку. Давайте рассчитайте этих людей.
Конечно.
Конечно. Вот этот список в первую очередь. А сегодня мы узнаем, что этот список в первую очередь 5 по 5. Копеек у нас скинут в первую очередь. Вот как нас рассчитали. Обманули опять в очередной раз. Потому что 1 700 000 на 620 человек разделили. Так что же мы получили? Она больничная была. И ничего получать.
Действительно, на прошлой неделе администрация города, доля которой в уставном капитале региона «Автотранс Курган» равна 49%, пообещала выплатить часть долгов в размере 1 700 000 рублей. Однако, как оказалось сегодня, этого не произошло. Да и эти деньги, считает мастер Юрий Петунин, долг предприятия, перед которым около 100 тысяч рублей, положение не исправит.
Ну, это как кость собакам кинули, чтобы рот заткнуть, и все. Это нас не устраивает.
В целом, более 600 человек не получали зарплату с февраля, и только в начале августа они увидели первые жилые деньги – пособие по безработице. На внеочередном заседании Курганской городской думы депутаты решили выкупить в муниципальную собственность часть недвижимого имущества региона «Автотранс Курган», то самое, которое 3 года назад было передано городом для создания нового транспортного предприятия. Полученные средства, а это около 4,5 миллионов рублей, будут направлены на погашение долгов по зарплате. Не все депутаты согласились с таким решением. Инна Середа уверена, что это ошибочная позиция.
Да, я прекрасно понимаю. Тех людей, которые по полгода не получают денег, они, наверное, правильно поступили, потом как воспользовались предвыборной ситуацией. Но где опять те руководители, у которых эти люди работали? Почему нельзя их заставить и выплатить людям эту заработную плату?
Как заявил глава города Анатолий Ильчинов, деньги люди получат не позднее пятницы, 14 августа. Но голодающие, как говорит контролер-ревизор Ольга Юркова, уже не верят обещаниям.
Анатолий Федорович, вы что, мне не верите? Я говорю, нет, вот дайте мне сюда, я их сейчас ощущала, всю зарплату мою, все долги ваши, тогда я буду в руках держать, тогда я поверю вам.
Надежда у голодающих остается только на президента России Дмитрия Медведева. В понедельник, перед тем, как разойтись по домам, пикетчики подписали обращение к главе государства.
Мы обращались во все инстанции, везде занимаются футболом, везде откинули. Сейчас у нас только уже одна надежда на Москву, обращение написали Медведеву, чтобы он прислал сюда полномочного и разобрался в этом деле.
Вместе с Юрием Петуниным под обращением свои подписи поставили еще 17 пикетчиков, не теряющих надежду, но готовых продолжить голодовку вплоть до полного погашения всех долгов по зарплате. Дарья Антонова для «Радио Свободы» из Кургана.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к нашей рубрике «Мировая политика». Президент России Дмитрий Медведев направил президенту Украины Виктору Ющенко послание, в котором обвинил Киев в проведении антироссийской политики. Отложен приезд в украинскую столицу нового российского посла Михаила Зурабова. При этом российский МИД пока заявляет, что о разрыве дипломатических отношений с Украиной речи не идет. Ожидается, что в ближайшие часы на заявление, на письмо Медведева отреагирует президент Украины Виктор Ющенко. Об этом заявил уже глава украинского МИДа, сославшись на то, что письмо адресовано лично от одного президента другому. А эксперты вообще связывают демарш российского руководства с президентской избирательной кампанией на Украине. Рассказывает корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Вахненко.
В своем послании к Виктору Ющенко Дмитрий Медведев назвал беспрецедентным недавнее требование официального Киева об отзыве с Украины двух российских дипломатов. Президент России обвинил руководство Украины в упрямом продолжении курса на вступление в НАТО, попытках осложнить деятельность в Крыму российского Черноморского флота, а также во вмешательстве в дела православной церкви. Обращение Медведева связано с будущими президентскими выборами на Украине и призвано нанести удар по репутации Ющенко и увеличить шансы на победу пророссийского кандидата, считает директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
Это решение является не только объявлением электоральной войны Ющенко со стороны нынешнего российского руководства. Я думаю, во многом сделанное под влиянием итогов визита в Украину патриарха Кирилла. Главное здесь убрать с политической сцены Ющенко через президентские выборы. Есть претензии, но их можно обсуждать в рамках тихой дипломатии, а не в рамках вот этого громкого дипломатического и даже геополитического демарша, который призван сыграть на победу одного из кандидатов. И более того, призван развернуть на 180 градусов курс украинского государства.
По мнению экспертов, обращение российского президента может привести и к обратному эффекту, существенно повысив предвыборный рейтинг Виктора Ющенко, особенно в западных регионах страны. Проведением антироссийского курса руководством Украины объяснил Медведев решение не отправлять пока в Киев нового российского посла Михаила Зурабова. О вероятных других причинах такого решения говорит руководитель Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фисенко.
Формально, если привязываться к дате, то что непосредственного прямого повода, скажем так, значимого повода для такого дипломатического демарша, как не направление посла, а это, по сути, равнозначно и отзыву посла, так вот такого повода нет. Думается, что скорее речь шла о том, чтобы громко и жестко отметить годовщину войны с Грузией и продемонстрировать неизменность жесткой политики России не только на Кавказе, но и в постсоветском пространстве. Ну а вторая причина связана с тем, что в Украине уже де-факто идет на полных парах президентская избирательная кампания. И, по сути, Медведев дал понять не Ющенко, а всей украинской политической элите, что Россия не хочет больше иметь никаких дел с президентом Ющенко. И одновременно заявил некое мини улучшение отношений с Россией. Россия считает неприемлемой позицию украинской стороны и ожидает улучшения отношений уже после президентских выборов именно по этим проблемам.
Между тем, Министерство иностранных дел Украины не стало комментировать заявление Медведева, поскольку послание адресовано главе государства. Именно Виктор Ющенко, сообщили во внешнеполитическом ведомстве, в ближайшее время и даст оценку позиции российского президента в отношении Украины. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
И в продолжение темы. Эксперты размышляют о практическом смысле и возможных последствиях заявлений Дмитрия Медведева. Отзыв или задержка прибытия посла обычно применяется в дипломатической практике как реакция на конкретный двусторонний конфликт, а его сейчас в отношениях Москвы и Киева не наблюдается, отмечает известный российский специалист по вопросам международных отношений Андрей Загорский. С ним беседовал мой коллега Андрей Шарый.
Андрей, насколько принято в международных отношениях и в дипломатической практике то, что сделал Дмитрий Медведев, отложить отъезд посла? Это серьезный дипломатический шаг?
Это очень серьезно, поэтому такие вещи встречаются не часто. Это из разряда либо отзыва посла, есть более мягкая форма отзыв посла на консультации. Но задержка или понижение уровня отношений означает, конечно, выражение недовольства состоянием отношений. Как правило, такие санкции применяются в условиях, когда то государство, о котором идет речь, применяется. Меняет недружественные или враждебные шаги.
Вам понятны причины, по которым Москва в конфликте с Киевом предпочла сейчас играть на повышение, а не на понижение? Почему именно сейчас Медведев прибег к таким мерам?
Ну, мне трудно это сказать, потому что у нас открытых конфликтов, во всяком случае, не так много. В последнее время, конечно, идут споры относительно Грузии, и есть претензии Москвы в отношении Украины о поставках оружия Грузии, других санкций Москва применять не может, поэтому, возможно, это одна из мер. В этом контексте есть, конечно, очень сложный комплекс отношений газовых, но было бы неправильно, безусловно, газовые проблемы решать таким способом. И тем более, имея в виду предстоящие выборы на Украине, которые будут в январе, наверное, не лучший способ лишать присутствия посла, но это, безусловно, отражает то достаточно сложное отношение, которое сформировалось между Киевом и Москвой сегодня.
Я верно понимаю тон вашего ответа на предыдущий мой вопрос, как то, что вы неодобрительно относитесь к этой мере, вы считаете излишней такого рода демонстрацию Москвы своего отношения к Киеву?
Ну, во-первых, я не вижу какого-то явного повода, потому что обычно такого рода действия предпринимаются при наличии явного повода, резкого заявления или резких действий другого государства. А второе, что может быть еще важнее, заключается в том, что, как правило, и это дипломатическая практика подсчет показывает, это только временные жесты, но они не ведут к решению, к снятию проблем, поэтому в любом случае придется восстанавливать диалог, а это делается сложнее после таких резких движений.
У вас нет ощущения, что заявление Дмитрия Медведева, да еще на президентском блоге, это же не только письмо Виктора Ющенко, имели своей задачей, целью вызвать какой-то внутриполитический эффект, показать силу президента, который вот так диктует условия отношений с близким партнером?
Это скорее чаще всего бывает выражением слабости, а не силы, но желание президента Медведева в чем-то подражать Путину и демонстрировать тоном или жестами, или какими-то решениями сил, оно, безусловно, присутствует. Возможно, здесь тоже такой мотив, хотя я не знаю точно всю подоплеку принятия этого решения.
Целую корзинку претензий к Украине собрал Дмитрий Медведев для того, чтобы все это вот представить и пользователям интернета, и телезрителям, и украинской общественности. Вам не кажется, что главная проблема, о которой вскоре могут заговорить очень серьезно на повышенных тонах Россия и Украина, это проблема Черноморского флота?
Не исключаю, потому что вопрос Черноморского флота, его судьбы после 2017 года, это та веревочка, за которую можно дергать. Хотя проблема будет решаться сама собой, но до 2017 года, конечно, постоянно можно эту веревочку дергать. Во-первых, накопившийся комплекс проблем таким способом решить невозможно, просто задержав отъезд посла на неопределенное время. А во-вторых, решать эти проблемы с Ющенком, сегодня уже поздно. Отношения с новой властью украинской нужно будет строить, конечно, не на таких тонах.
А может быть, Россия пытается, как пишут об этом украинские эксперты, сейчас каким-то образом вновь повлиять на исход президентских выборов на Украине?
Если кто-то желает так повлиять, я думаю, что вряд ли успешная затея, потому что мне трудно сказать, какое влияние этот шаг может оказать на украинские выборы, потому что, с одной стороны, шаг демонстративно направлен против Ющенко, а с другой стороны, в общем-то, все основные кандидаты, которые сегодня на арене украинской существуют, они сами дистанцируются от Ющенко. Поэтому я не вижу здесь такого большого эффекта с точки зрения выборов. И хочется верить, что мы научились на 2004 году и не будем вновь пытаться вмешиваться.
Какой реакции вы ожидаете из Киева и как быстро исчерпает себя этот конфликт, на ваш взгляд?
Ну, я думаю, что реакция будет риторической, какой-то риторический ответ, наверное, будет. А в принципе, она должна быть достаточно спокойной, потому что то, что из Москвы кажется действиями, влияющими на политическую жизнь Украины, на самом деле в Киеве такими не являются, как правило. Поэтому я думаю, что пройдет какое-то время, и, может быть, недолго до выборов, а, скорее всего, после выборов отношения будут восстановлены в полном объеме.
Это был известный российский специалист по вопросу международных отношений Андрей Загорский, с которым беседовал мой коллега Андрей Шары. В Москве сейчас 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники потребовали от властей обеспечить их безопасность на Северном Кавказе в связи с убийством в Чечне правозащитницы Заремы Сайдулаевой и ее мужа. В Махачкале убит журналист местной аварской газеты «Хакикат» Малик Ахмедилов. Президент России Дмитрий Медведев направил президенту Украины Виктору Ющенко послание, в котором обвинил Киев в проведении антироссийской политики. Суд в Таиланде отказал в экстрадиции в США гражданина России Виктора Бута, подозреваемого в незаконной торговле оружием. Если на вердикт не будет подана апелляция, спустя трое суток Бут выйдет на свободу. На Тайване в районах пострадавших от тайфуна Моракот продолжаются спасательные работы. Европейский Союз осудил приговор, вынесенный лидеру оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Чжи. Аун Сан приговорили к 3 годам тюрьмы, позднее хунта распорядилась сократить срок до 1,5 лет, а тюремное заключение заменили домашним арестом. В штате Массачусетс в возрасте 88 лет умерла Юнис Кеннеди Шрайвер, сестра бывшего президента США Джона Кеннеди.
В
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем «Время свободы». 12 августа начинается второй этап общественных слушаний по проекту Генерального плана развития Москвы до 2025 года. С 23 июля по 7 августа материалы генплана были выставлены на всеобщее обозрение во всех управах российской столицы. Теперь жители города смогут высказать свое мнение представителям российских властей на собраниях, которые пройдут в тех же помещениях, где экспонировались городостроительные документы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
В последнее время едва ли не каждый день в Москве проходят митинги и пикеты, правда, не очень многолюдные, против планов переустройства города на ближайшие 17 лет. На одной из таких акций протеста побывал мой коллега Максим Ярошевский.
В Новопушкинский сквер к 12 часам дня пришли около 70 сторонников и активистов Компартии. Они достали красные флаги и три плаката. Публичные слушания по генплану незаконны. Правила землепользования обман. Лужков кончает дурачить москвичей. Площадь, где проходил пикет, охраняли всего 4 милиционера, говорит депутат Московской городской думы от КПРФ Сергей Никитин.
Власти хотят на фоне демократических вот таких обсуждений протащить недемократичный генеральный план и правила застройки и землепользования с тем, чтобы потом передать это в городскую думу, и единороссовское большинство примет, безусловно, и тогда это будет оформлено в некий московский закон, и после этого у москвичей уже не будет законных оснований протестовать. Но кроме Москвы есть еще Конституция России, и поэтому москвичи будут и дальше бороться, и я глубоко убежден, что эта ситуация, она будет исправлена радикальным образом.
Вопросов по генеральному плану коммунистов к столичным властям предостаточно. На слуху конфликты москвичей с чиновниками по точечным застройкам, вырубкам парков, строительству мусоросжигательных заводов. Еще одна акция против публичных слушаний по проекту Генерального плана Москвы пройдет сегодня вечером у памятника Грибоедову на Чистопрудном бульваре. В ней примут участие и левые, и правые. Яблоко, движение «Солидарность», Левый фронт, Объединенный гражданский фронт.
Общественное движение «Архнадзор» не стало участвовать в политических акциях и провело самостоятельное мероприятие – конференцию ведущих экспертов в градостроительной области. Слово координатору «Архнадзора» Константину Михайлову.
Общий тон и общий, я бы сказал, стон всех жителей Москвы и многих журналистов заключался в том, что представленные для обсуждения и для осмысления материала рядовому гражданину, рядовому горожанину, не владеющему архитектурной подготовкой, абсолютно непонятно. Он из них практически ничего не может извлечь, не может понять, как будет развиваться его конкретный район, его конкретная улица, его конкретная территория, но даже не только конкретные, а и общие параметры. И самое главное, общую философию развития города, которая предлагается этим генпланом, из этих материалов вывести трудно.
А вот главный архитектор Москвы Александр Кузьмин на недавней встрече с журналистами заявил, при желании во всех схемах, планах и диаграммах сможет разобраться каждый.
Принцип очень простой. В школе все учились, я думаю. Я не знаю, может, сейчас уже не учат это в школах, но в наше время была такая таблица Брадиса. Если вот не объяснить человеку, что это такое, он возьмет ее, поверсит, да, какие цифры сплошные. Но когда учитель ему говорит, если тебе надо что-то на что-то умножить, взять там в квадрат или еще что-то, я не помню, в школе мы делали, открываешь, соответственно, страничку, и тебе становится все ясно. Вот такой же принцип и генерального плана, и правил землепользования и застройки. Есть общая часть, где написаны все те цифры, которые написаны на досках, и каждый цифра обозначает, что если стоит индекс 200, этот микрорайон может развиваться как жилой. А если стоит цифра 40, то плотность, соответственно, не больше 40.
Ну и так далее, в том же духе. Здесь самое время обратиться к экспертам. Вот мнение специалиста в области транспортных систем Александра Стрельникова, ведущего научного сотрудника ЦНИП «Градостроительство».
У нас очень много крупных мероприятий транспортных, относительно которых даже позволяют себе шутить иностранцы. Последнее, 28-е Московское кольцо, пройдет через Кёнигсберг, Архангельск, Екатеринбург и Астрахань, и, наконец, решит проблему центра. Не решит, потому что, к сожалению, этого, может быть, не знал раньше Институт генерального плана, но стихийно создалась такая ситуация – почти 40% мест труда сосредоточено в ячейке, в центре города. Это вызывает огромные центростремительные потоки, а мы делаем кольца. И опять я задаюсь вопросом, кто же принимает решение, чем он руководствовался? В предыдущих генплановских разработках была очень интересная хордовая система. Ну, по печальному случаю от хорд отказались. Но кто дал разрешение на застройку этих хорд домами? Кто дает разрешение на строительство домов поперек улиц? Это есть. Москва закупоривается, но она уже исчерпала свои ресурсы. Транспорт не продолжает строиться. Не для жителей строится, для перепродаж.
Академик Российской академии архитектуры Юрий Бочаров считает, что нынешний генплан, в отличие от предыдущего проекта, плохо учитывает столичные функции Москвы.
В предыдущем документе федеральные земли занимали 14%. Сейчас сколько? 0,3%. Постепенно вся земля федеральная забирается городом для своих нужд, для частных нужд, не для нужд населения России. Поэтому дороги федеральные не строятся, доступности нет, ни одно министерство не подвязано к системе дорог и нет концепции федеральной связи с этими элементами.
Но больше всего рядовых жителей волнует, каким станет качество городской среды. Ведь и мусоросжигательные заводы в черте Москвы предполагают возводить, и жилые дома будут располагаться друг к другу еще теснее, говорит координатор Союза экологических общественных организаций Москвы Андрей Маргулев.
Нынешнее слушание, которое многие приветствуют как шаг власти в сторону населения, что населению дается возможность что-то обсудить и так далее, ну это, конечно, во-первых, является профанацией. Они не являются честными, потому что нет важнейшей информации, информации о заболеваемости и смертности по регионам Москвы по экологическим причинам. Москва неизбежно при таком подходе, она вступает в череду техногенных катастроф, и никакими подобными актуализациями генплана этих проблем не решить.
Всеми тревогами москвичи, конечно, могут поделиться с властью на собраниях, однако никто не потрудился разработать даже механизм учета их мнений. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Нелегальная уличная торговля, несмотря на активные действия властей, остается заметной частью городских пейзажей в Польше. О том, чем и зачем торгуют нелегалы в Польше, рассказывает Алексей
Дзиковицкий.
Столкновение с частными охранниками, слезоточивый газ, вмешательство полиции. Несколько человек ранены. Так, две недели назад предприниматели в центре Варшавы защищали свое место работы. Огромный ангар, который власти города решили снести. Повод – ангар своим видом портит центр столицы. А кроме того, закончился договор аренды с торговавшими в нем сотнями предпринимателей. Торговцы не сдавались и обещали продолжать борьбу.
Драстично, наверное.
Мы будем стоять до конца. Они хотят нас выгнать и впустить сюда иностранный капитал. Мы ничего не просим. Хотим сами работать и будем бороться за это право. Протесты, однако, быстро утихли. В результате городские власти всего лишь убедились, что торговцы могут постоять за свои права. Но это те торговцы, которые работают в одном месте, которых много. Есть и другие. Одна из центральных улиц польской столицы – Маршалковска. Здесь расположены государственные и муниципальные учреждения, торговые центры с модными бутиками, офисы крупнейших банков, гостиницы. Утром сотни варшавян бегут по Маршалковской на работу. Ревут моторы автомобилей, открываются кафе, магазины. И то здесь, то там люди раскладывают диковинные конструкции из алюминия и обшитых материалом дощечек. Это уличные торговцы, нарушающие так или иначе закон. Через несколько минут на этих импровизированных прилавках появляется товар. Это может быть широкий ассортимент дешевых китайских безделушек, от булавок и ниток до фонариков, мягких некачественных батареек, увеличительных стекол, носков. Популярны также шнурки для обуви и особенно фильмы на дисках DVD, которые обычно продаются вместе с газетами и журналами. Таким образом, пресса пытается поднять тираж. Хотя на упаковке каждого диска ясно написано, что продавать его отдельно от газеты и журнала нельзя, что это запрещено законом и грозит наказанием, столы с сотнями таких фильмов стоят по всей стране. Стоимость диска около $2, тогда как в магазине, по крайней мере, в 10 раз дороже. Летом особенно популярна торговля овощами и фруктами. Их привозят на конкретную точку столько, сколько можно успеть продать в течение короткого времени. А потом, если нужно, подвести новую партию. Если возникают проблемы с полицией, небольшим количеством черешин или клубники можно пожертвовать. Одна из торговок соглашается сказать несколько слов о своей работе.
Знам я оту в застолу.
Столик, палатка, когда дождь. Хотя палатки, правду говоря, не ставим уже давно. Тяжело собрать быстро, если патруль какой. А так на хлеб с маслом хватает, хотя бегать надо, прятаться. Ведь сами знаем, незаконно это все, незаконно. Ну а с другой стороны, кому вред-то от этого? В любом случае делать нечего, зарабатывать надо как-то, а другой работы нет у меня, уволили.
Но мы же тоже стратили працу.
На первый взгляд, уличная торговля кажется явлением стихийным, но это вовсе не так. Не только те торговцы, что раскладывают товар на специальных столиках, которые можно в случае приближения муниципальной полиции быстро сложить, но и те, кто стоит в оживленных местах с одной-двумя блузками в руках и с небольшой сумкой товара за спиной, хорошо организованы. Чаще всего предприниматель нанимает несколько человек, раздает им товары и высылает торговать на улицу. Нелегально. Однако это все равно приносит доход торговцу. Около 15-20 долларов в день. Если торговля идет хорошо, хозяин добавляет еще несколько процентов от выручки. Главное не попасться и не заплатить штраф, сумма которого около 100-150 долларов. Мы, конечно же, работаем над тем, чтобы урегулировать уличную торговлю. Большинство этих людей торгуют нелегально. Увидев нас, они быстро складывают товар и переходят в другое место. Дело не только в том, что это все не очень хорошо выглядит, не соответствует закону, но и в безопасности граждан. Ведь этот товар не имеет никаких сертификатов и может быть вредным для здоровья. Многое уже удалось сделать, говорит сотрудник муниципальной полиции, задача которого – бороться с уличными торговцами. То многое, что удалось сделать, видно невооруженным глазом. Сейчас на улицах Варшавы значительно меньше нелегальных торговцев, чем еще несколько лет назад. Конечно, нельзя не признать, что уличная торговля, лишь бы какими товарами в неотведенных для этого местах, не украшает любой город, а тем более столицу. Единственное исключение – это разве что скромно одетые бабушки интеллигентного вида с небольшими букетиками цветов, ненавязчиво прилагающие свой товар. Против такого элемента городского пейзажа, кажется, никто не возражает.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Репортаж нашего корреспондента в Варшаве Алексея Диковицкого завершил этот час программы. Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа – конфликт между Дмитрием Медведевым и президентом Украины Виктором Ющенко. Напомню, Дмитрий Медведев подверг руководству Украины критике, заявив их в сознательном нагнетании отношений.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вооруженные люди, двое в штатском, трое в черной форме, вошли в офис непредставительного.
В нынешней ситуации мною принято решение не направлять на Украину нашего посла.
Мы не
посла.
Можем сидеть сложа руки, когда мы сталкиваемся с угрозой открытия 7 американских баз
есть
в Колумбии.
Есть люди, которым не нужен покой в нашей республике.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио.